Сергей Насановский, Сергей Щербатых, Абиссинец, 1889, том 3, глава 1, неожиданная встреча. Тяжелые сходни легли на берег. Народ уже предвкушал и гадал, какие товары должны были привезти, галдеж разрастался. После недавних тревожных событий приход купеческого судна стал для станицы настоящим праздником. Едва сходни закрепили, на пристань стали сходить важные пассажиры. Среди них был и дядя Аркадий. Рядом с ним шел чиновник лет 40, крепко сбитый, в парадной форме Министерства путей сообщения. Темно-зеленый двубортный мундир сидел на нем как влитой. На воротнике и обшлагах чернел бархат с серебряным шитьем, на блестящих пуговицах виднелись скрещенные топор и якорь. Из-под полы мундира на портупее выглядывала рукоять шпаги. Загорелое лицо обрамляли густые борода и усы, а на фуражке темнел бархатный околыш с серебряной кокардой. — Аркадий Игнатьевич! — окликнул я, делая шаг навстречу. Дядя обернулся, спокойно сошел на берег и дождался, пока я подойду. «Живой чертяка!» — сказал он и похлопал меня по плечу. А я уж, признаться, наслушался всякого. Но здорово был племяш! Он слегка приобнял меня, осторожно, чтобы не разбередить рану. «Слава богу, Аркадий Игнатьевич!» — ответил я. Признаться, я и сам не ожидал, что так буду рад его видеть. Родная кровь как-никак. Аркадий Игнатьевич повернулся к чиновнику, тот в это время рассматривал нашу станицу. «Александр Иванович, познакомьтесь. Это мой племянник Андрей Громов. Недавно переселился в эти края. Андрей, это господин Александр Иванович Урсати, начальник Южно-Уссурийской изыскательской экспедиции. Доброго здравия, ваше высокоблагородие!» — постарался вытянуться я. Александр Иванович ответил легким, сдержанным кивком. «Наслышан о вас, молодой человек. Аркадий Игнатьевич кое-что успел поведать о вашем переходе из Одессы, а потом и из Адена». Дядька покосился на мою руку. «А с рукой что, Андрей? Опять куда-то вляпался?» «Да так, дядя, в лапту под дождем играли», — отшутился я. Рассказывать сейчас, где именно получил травму, было не время и не место. Да и по всему видно, Урсати с дядей прибыли сюда вовсе не из-за меня. «Ладно, Андрей, сейчас дела решим и поговорим», — Аркадий Игнатьевич поправил фуражку. «Стоянка у нашего катера короткая. Где тут у вас станичное правление? Нам с атаманом переговорить нужно». «Провожу, тут все рядом». Мы поднялись от реки к центру станицы. Управление было людно, но, завидев парадный мундир инженера, казаки расступились. На крыльце стоял крестный. Увидев дядьку, он на миг замер, словно глазам не поверил. Потом лицо его расплылось в широкой улыбке.
«Аркадий!»
Они крепко обнялись, у дяди даже фуражка съехала на затылок.
«Ох, Степан, сколько лет! Гляжу, седина уже в усах!» — хохотнул Аркадий Игнатьевич.
«Да и я, как видишь, не молодею».
«Это да. А ты, гляжу, и вовсе столичным франтом стал», — похлопал крестный его по спине.
Было видно, двум землякам, выросшим бок о бок, не терпелось поговорить вдоволь, им было что вспомнить. Но дядя быстро вернулся к делу.
«Степан, рад видеть, но времени в обрез».
Он кивнул на Урсатия, стоявшего чуть поодаль. «Это Александр Иванович. Нам к вашему атаману нужно».
«Денис Иванович у себя. Пойдемте, ваше высокоблагородие, провожу».
Они скрылись за дверью, а я остался на улице. Делать мне внутри было нечего, и я решил пройтись по пристани, где уже вовсю разгружали катер. У воды увидел Ильку и Сашу. Они почему-то до сих пор не поднялись на борт. Чуть поодаль баба Серафима сидела на узлах и ворчала себе под нос, прижимая к боку корзину. «Что стряслось?» — спросил я, подходя ближе. — Чего на борт не идете? Гудок, наверное, скоро дадут. Саша раздраженно кивнула на катер.
— Стоим, как неприкаянные. Капитан сказал, пока казенное добро не выгрузит, да начальство большое не подымется, остальных пассажиров не пускать. Вот и ждем.
Я перевел взгляд на судно. На палубе кипела работа. Матросы вместе с казаками таскали на берег мешки, длинные ящики и тюки.
«Вот и добре», — услышал я знакомый голос. Здоровяк сгрузил на землю тяжелый мешок, вытер пот со лба и широко улыбнулся. «Ну что, бессинец?» — радостно гаркнул Сашка Маренченко. «Иди хоть поздоровкаемся по-людски».
Я рассмеялся и шагнул к нему. Мы крепко обнялись.
«Легче, сань, раздавишь, рука, вишь, поломана», — скривился я. «Досказывали нам уже, что у вас тут случилось». «Есть такое. Ничего, заживет. Ты-то, Волончакова, какими судьбами?»
«А вот такими, Андрюха. Нас после Костромы еще неделю во Владивостоке мариновали в карантине. Все думали, догадали, куда нас таких красивых отправить. Потом отрядили в Большой Камень. Там казачий гарнизон стоит. Вот я и тянул лямку до поры. Мы все ждали указа о создании нового войска. Вы-то тут, поди, уже знаете?»
«Как не знать? Недавно праздновали. Теперь наша станица к уссурийскому казачьему войску относится».
«Ну вот», — просиял Маренченко. «Как указ вышел, нас десяток охочих набрали, да сюда отправили. Граница у вас, говорят, неспокойная, а изыскателям господина Урсати охрана в тайге потребуется. Дальше уж не знаю. Скорее бы осесть на одном месте, а то надоело это все мотание».
Он махнул рукой в сторону выгруженного скарба. Там стояли прибывшие казаки, всего 9 человек. Десятым, выходит, и был Маренченко. Чуть дальше, на узлах, сидели в ожидании 3 женщины с ребятишками. Значит, и семейные прибыли.
«Нам сейчас к вашему атаману надо», — Сашка оглядел станицу, «чтобы, как положено, оформили, ну и узнать, куда нас на первое время определят. Пока пай выделят, пока курени свои срубим, лето короткое, работы не в проворот».
«К атаману в правление», — показал я рукой.
«А ну, братцы, хорош лясы точить, стройся», — раздался голос их десятника.
Сашка подмигнул мне. «Ладно, бессинец, еще свидимся». Он развернулся и побежал к своим. Казаки разобрались по ранжиру, подровняли строй, звякнули амуниции и двинулись к станичному правлению. Я проводил их взглядом и вернулся к Ильке с Сашей. Они все так же томились у сходней. Саша смотрела на меня с улыбкой.
«Андрей, а чего этот казак тебя абиссинцем кличет?»
«Да как-то прилипло, когда мы еще на Костроме шли».
Илька прищурился.
«Андрей, а этот здоровый казак с тобой тогда в Новой Москве от французов отбивался?»
«Нет, Илька, мы с Саней уже на Костроме сдружились. Я к ним в Адане сел, и потом морем несколько месяцев до Владивостока шли. Пару баек про Африку рассказал, казаки похохотали, вот и прилипло ко мне, абиссинец. Теперь уже и не помню, кто первым назвал. Плыли-то мы тогда, как сельди в бочке».
Илька посмотрел на сопки за рекой и задумчиво произнес.
«Абиссинец? А что, звучит?»
Мы с Сашей переглянулись и рассмеялись.
«А тот важный в мундире, это кто был?»
— спросила Саша, отсмеявшись.
«Мой родной дядька, Громов Аркадий Игнатьевич, брат отца моего. Он торговый агент добровольного флота. Это он меня сюда, в эти края, изговорил. Я после Абиссинии до Адена домой на Кубань хотел возвращаться. Но там родни не осталось, а тут крестный есть. Вот дядя Аркадий и предложил сюда перебираться».
Саша лукаво прищурилась.
«Ну и как? Доволен выбором?»
«Как видишь», — усмехнулся я и помотал сломанной рукой. «Тут не соскучишься». Мы снова рассмеялись. Легко, почти беззаботно. На миг даже показалось, будто все плохое осталось позади. Хунхузы, смерти, бесконечные дожди. Но боль в руке быстро вернула меня на грешную землю.
«Обождите меня тут немного», — сказал я. «Сбегаю к правлению, хоть пары слов с дядькой перекинусь. Он сейчас выйдет, сядет на катер и поминай, как звали. Сами видели, какая с ним птица важная. Долго ждать не станут».
«Беги, абиссинец, подождем», — махнул рукой Илька, улыбнувшись.
Я поспешил вверх по улице. Дядька с инженером и атаманом еще заседали. На крыльце никого не было, зато в тени раскидистого кедра возле правления ожидали прибывшие казаки. Они уже знакомились с нашими, делились новостями и присматривались к станице, в которой им предстояло жить. Ждать пришлось минут 20. Я прислонился плечом к нагретым солнцем бревнам и стал слушать разговоры. В центре внимания оказался Сашка Маренченко. Он размахивал руками и что-то в красках рассказывал Албазову и братьям Трофимовым. Здоровяк обернулся, заметил меня и радостно крикнул.
«О, Андрей, подойди, чего ты там один стоишь, как бобыль?»
Я подошел. Сашка тут же хлопнул меня по здоровому плечу и продолжил уже для всех. «Ну вот и слушайте дальше. Выхожу я от своего денника, слышу шум, гам, кони бьются. Глядь, а Андрюха уже одного матроса в переборку припечатал, аж доски трещат. И к нему еще трое с кулаками бегут. Ну я, ясное дело, стоять не стал. Раскидали мы эту матросню, а потом начальство сбежалось. Думали, все, точно в карцер обоих определят. Могли ведь и под трибунал отдать. Да, абиссинец?» Албазов, внимательно слушавший кубанца, удивленно вскинул брови.
«Абиссинец? Это ты, что ли, Андрей?»
«Ну да», — с удовольствием подтвердил Сашка. «На Костроме его все так звали. А он вам разве не говорил?»
«Нет».
Албазов почесал подбородок и с улыбкой посмотрел на меня.
«Он нам, похоже, много чего не рассказывал. Что ни день, то про Андрюху новые вести, то от хунхузов сбежать умудряется, то режет их пачками, то награды ему на грудь вешают. А теперь выясняется, что он еще и абиссинец».
Казаки заулыбались, разглядывая меня словно в первый раз. А Маренченко, воодушевленный произведенным эффектом, уже продолжал.
«А, так вы еще не знаете. Тогда послушайте, как мы с Андрюхой лошадиный ремонт с Костромы во Владивостоке на Плашкоуте сгружали».
«Андрей!» —
раздался голос с крыльца. Я обернулся. На крыльце стояли Степан Анисимович и дядя Аркадий. Я кивнул казакам и отправился к ним.
«Да, чугунка нужна. Как без нее?» — услышал я голос крестного. «Войска при нужде быстро перебросить, продовольствие, переселенцев, да и для торговли опять же. А уж если через наши земли она ляжет, то совсем хорошо будет. Эх, заживем тогда!»
«Поглядим, Степан, поглядим! Пока изыскания пройдут, дело это не быстрое», — ответил дядька. Потом заметил меня и похлопал крестного по плечу.
«Степан, ты извини, мы с Андреем на пару минут отойдем, по-семейному поговорим перед отплытием».
«Конечно, Аркаша», —
понимающе кивнул Кравцов и ушел в правление. Мы с дядей отошли подальше от гомонящих казаков.
«Ну, как ты тут устроился, племяш?» — негромко спросил он. «Степан о тебе хорошо отзывается. Хвалит». «Все своим чередом, дядь Аркадий. Обживаюсь».
Дядька скользнул взглядом по моей руке и усмехнулся.
«Говорят, ты и повоевать успел». «Ну да с такими соседями по-другому трудно».
Улыбка ушла с его лица. Аркадий Игнатьевич стал серьезным.
«Возвращаюсь к нашему делу, Андрей. То, что я под легендой торгового агента добровольного флота иду в Хабаровку, правда. Под строительство чугунки выделяются большие, даже огромные деньги из казны. А где большие деньги, там и желающие карман набить в очередь встают. Подрядчики, чиновники, посредники. За ними глаз да глаз нужен. Но это только одна сторона».
Он достал из кармана портсигар, повертел в пальцах, но закуривать не стал.
«А вторая уже по моей части, и выходит теперь по твоей тоже. Помнишь, я в Адане рассказывал про большую игру?»
Я кивнул.
«Тут, Андрей, кажись, ее новая партия разворачивается. Железная дорога англичанам как кость в горле. Россия с ней получит прямой ход к Тихому океану, а с ним и влияние в здешних краях крепко усилится. И наоборот, роль Суэцкого канала станет менее важной. Вот они и начинают пакостить, откуда могут. Думаю, у последнего налета на станице по Уссури, включая ваше Ланчакова, ноги могут оттуда расти. Это ж надо было бандитам как-то платить, кормить, оружие покупать. Самим такое организовать очень трудно, почти невозможно. Да и сами нападения были хорошо продуманы, все по науке сделали черти. И это, Андрей, только начало. Дядя оглянулся, проверяя, не греет ли кто уши, и шагнул ближе. Еще один момент. Недавно во Владивостоке, на Миллионке, взяли двух манс. С виду-то они обычные артельщики, только перепили и деньгами разбрасывались большими, каких у них быть никак не должно. Местные их тряхнули, ведь подумали, может, украли или еще где начудили. А вышло и того интереснее. При них нашли карты, вернее, рисунки. На них отметки русел, глубины, броды, повороты почтовых трактов, станции и много чего еще. Разобрались и поняли, что японцы нанимают манс для картографической работы и вообще разведку ведут. Да и здесь, на нашей стороне, кто-то воду мутит. Пока в основном банды из беглых каторжан сколачивают, уже несколько случаев было по Амуру. Я, слушая его, вспомнил недавнюю встречу на берегу. Знаешь, дядь, были у нас тут одни манзы-отходники. Станичники говорят, каждое лето они приходят на работу в Ланчаково наниматься. Им даже русские имена почти всем дали, чтобы не путать. Ушли они аккурат перед дождями, накануне нападения, кстати. Я помолчал и добавил. И еще приметил, как двое из них по мелководью с шестами лазали, записи делали. Мне тогда объяснили, что рыбачить собираются. Я о том крестному говорил, а потом нападение это...
Где они сейчас?
Божились, что после дождей вернутся. Вон там, за излучиной, их лагерь стоял.
Аркадий Игнатьевич кивнул и убрал портсигар.
Хорошо, Андрей. Вот такие мелочи подмечай и в уме держи, а лучше записывай. Как эти рыбаки вернутся, ты не спугни их. Понаблюдай тихо, узнай, что делают, куда ходят, с кем из местных чаще встречаются. Погляди, не уходит ли кто из них на тот берег.
Понял, дядя. Пригляжу.
Я с Александром Ивановичем в Хабаровку схожу, дела там обустрою. На обратном пути обязательно остановлюсь в Ланчаково на пару дней. Тогда мы и с тобой, и со Степаном хорошенько посидим, а не как сейчас в торопях. Ну и, если выдастся, с этими манзами-рыбаками по душам поговорим.
— Аркадий!
— донесся голос крестного. Степан Анисимович подошел со стороны правления. За его спиной маячил капитан катера и то и дело поглядывал на карманные часы.
— Аркадий Игнатьевич, к атаману в кабинет зайди. Господин Урсати требует твоего присутствия. Там у них по картам с местностью что-то не сходится.
Дядя кивнул, поправил мундир и пошагал к огороднику. Капитан за спиной крестного не выдержал.
— Степан Анисимович, помилуйте, это же надолго. Мы и так по графику отстаем, отчаливать пора.
Крестный повернулся к нему.
— А ты, Андрей Викторович, не суетись. Тут дело государственной важности. Твой купец потом за эту задержку еще в ножки поклонится. — Сказано обождать, значит, обождите.
Капитан махнул рукой и двинул к пристани. Дядька кивнул мне, мол, позже договорим, и направился в правление, откуда уже доносились громкие голоса Урсати и атамана. Когда они ушли, крестный повернулся ко мне.
— Значит так, Андрей. Как катер отчалит, поедем с тобой в Козловскую, земельный пай станем оформлять.
— Прямо сегодня? — удивился я.
— А чего тянуть? С землей сразу разбираться надо. Я для тебя один хороший кусок присмотрел. А новые станичники, что прибыли, быстро осмотрятся и вмиг тебя обставят. Оглянуться не успеешь, лучшие паи разберут. Будешь потом где-нибудь на буераках куковать.
— А куда кубанцев этих определят? Казармы-то у нас нет.
— По дворам такую ораву не пристроишь. Пока в станичный амбар поселим, места там хватит. Быт сами себе помаленьку сладит. Даст бог, за лето поможем новые дворы срубить. Леса кругом вдоволь. Сначала семейным поставим, потом и холостым.
Он покосился на меня с хитрецой.
Хотя смотрю я на Сашку и думаю, а что? Ладная бы из вас семья вышла. Девка бойкая, правильная, казачка опять же.
Я только качнул головой, уходя от ответа.
— Ладно, дело молодое. — усмехнулся крестный. — Пошли в курень, седлать коней будем, пока суть до дела.